Ричард Докинс. Расширенный фенотип. Предисловие научного редактора. Ричард Докинс – один из самых ярких и влиятельных мыслителей нашего времени. Даже его противники, научные, коих остается все меньше, и идейные, их еще много, вряд ли станут спорить с такой характеристикой. Докинс обладает широтой взгляда, присущей большим ученым. Его идеи выходят далеко за пределы изначальной области его специализации – этологии, науки о поведении животных. Докинс был учеником знаменитого этолога, нобелевского лауреата Н. Тинбергена. Взгляд Докинза в умственное развитие человечества можно разделить на три части. Англоязычным читателям Докинс известен прежде всего как популяризатор науки, автор блестящих научно-популярных книг о биологии и ее краеугольном камне – эволюционном учении, без которого, как известно, ничто в биологии не имеет смысла. «Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции» – афоризм, принадлежащий одному из крупнейших биологов-теоретиков XX века Феодосию Григорьевичу Добрыжанскому. 1900-1975. Примечание научной редакции. К сожалению, эти книги «Слепой часовщик», «Расплетая радугу», «Рассказ про родителя» и другие пока не изданы на русском языке. Это досадное упущение, надеюсь, скоро будет исправлено. Пока же российские читатели лучше знают Докинза в другой его ипостаси, как убежденного атеиста и антиклерикала, автора мирового бестселлера «Бог как иллюзия», изданного на русском языке в 2008 году. Как бы читатель ни относился к атеизму Докинза и его популяризаторской деятельности, все это имеет мало отношения к той книге, которую вы сейчас слушаете. «Расширенный фенотип» — серьезный научный труд, в котором автор предстает в своей третьей, а на самом деле первой и главной, ипостаси профессионального биолога-теоретика. Впрочем, подобно дарвиновскому происхождению видов, эта книга вполне доступна пониманию непрофессионалов, было бы желание поработать головой и без предвзятости рассмотреть идеи, которые на первый взгляд могут показаться странными и дикими. Мировому научному сообществу идеи Докинза и его предшественников и коллег, таких как Фишер, Гамильтон и Мейнард Смит, сегодня дикими уж и не кажутся, они прочно вошли в научный обиход. Ричард Докинс – ученый, который изменил наш образ мыслей. Так назвали профессора Оксфордского университета сборник статей, приуроченный к 30-летию выхода в свет эгоистичного гена, первой книги Докинза, принесшей ему мировую славу, 1976 год, русский перевод 1993 год. Но на самом деле для того, чтобы действительно изменить образ мыслей биологов всего мира, Докинзу пришлось написать не одну, а две книги. Эгоистичный ген был встречен многими коллегами критически, даже враждебно. Научное сообщество еще не было готово отказаться от стереотипов и вникнуть в суть основанных на несокрушимой логике идей Докинза, в том числе идеи о том, что если эволюция и работает на благо чего-то, то это что-то – ген, а вовсе не организм, не вид и не биосфера. Расширенный фенотип – продолжение эгоистичного гена, в котором новый взгляд на жизнь раскрывается с предельной ясностью и полнотой, а поводы для непонимания скрупулезно устраняются. Хочется верить, что эта книга найдет путь к разуму и сердцу тех биологов, которые по сей день почитают хорошим тоном обвинять Докинза в смертных грехах генетического детерминизма и редукционизма, противопоставляя их холизму и системному мышлению. Наклеивание подобных ярлыков – верный признак того, что критик не читал расширенного фенотипа. Что ж, это дело поправимое. Важно только не забывать, что в словосочетании «системное мышление» главное слово «второе», а не первое. А. В. Марков, доктор биологических наук. Предисловие. Часть обязанностей предисловия берет на себя первая глава, где объясняется, на что претендует и на что не претендует эта книга, так что здесь я могу позволить себе быть кратким. Это не учебник, не введение в научную дисциплину. Это субъективный взгляд на эволюцию жизни, в особенности на логику естественного отбора и на тот уровень в иерархии живого, на котором естественный отбор, собственно говоря, действует. Так уж случилось, что я этолог, но, надеюсь, моя увлеченность поведением животных не будет слишком бросаться в глаза. Область, которую я планировал охватить этой книгой, гораздо шире. Пишу я главным образом для своих коллег, эволюционистов, этологов и социобиологов, а также для философов и гуманитариев, изучающих эволюцию, включая, разумеется, студентов и аспирантов по всем этим дисциплинам. Следовательно, хотя эта моя книга в некотором смысле и продолжает предыдущую «Эгоистичный ген», подразумевается, что читатель обладает профессиональным знанием эволюционной биологии и ее терминов. С другой стороны, можно ведь наслаждаться специальной литературой в качестве зрителя, даже если сам не принимаешь участие в профессиональном действии. Несколько неспециалистов, читавших эту книгу в черновиках, были достаточно добры или достаточно вежливы, чтобы сказать, что она им нравится. Мне доставило бы большое удовлетворение поверить им, и я добавил словарь терминов, который, надеюсь, будет полезен. Также я постарался сделать книгу как можно более приятной для слушания. Тон, получившийся в результате, может вызвать раздражение у некоторых серьезных профессионалов. Очень надеюсь, что этого не произойдет, поскольку серьезные профессионалы – это аудитория, к которой я обращаюсь в первую очередь. Невозможно угодить каждому в литературном стиле, как и во всем, что является вопросом вкуса. Стиль, доставляющий одним людям самое настоящее удовольствие, других зачастую особенно утомляет. Разумеется, тон данной книги непримиренческий и не извиняющийся. Это не нужно адвокату, верящему в дело, которое он защищает. И я должен уместить все извинения в предисловии. Несколько первых глав отвечают на критические замечания к моей первой книге, которые могли бы возникнуть и в ответ на ту, которую вы слушаете сейчас. Прошу прощения за то, что это необходимо, и за ту нотку раздражения, которая, может быть, кое-где появится. Уверяю, что, по крайней мере, побуждения мои оставались самыми добрыми. Необходимо указать на случаи неверного истолкования и попытаться предотвратить их повторение. Но не хотелось бы обижать моих оппонентов и представлять дело так, будто непонимание было полным. Оно относилось к очень небольшому числу мест, хотя и в некоторых случаях довольно важных. Я благодарен моим критикам за то, что они заставляют меня вновь задуматься, как изложить сложные вопросы более понятным языком. Я извиняюсь перед слушателями, которые не найдут в библиографии понравившиеся им и имеющие отношение к делу работы. Существуют люди, способные всесторонне и исчерпывающе изучить литературу в большой области знаний, но я никогда не мог понять, как им это удается. Мне известно, что примеры, на которые я ссылаюсь, лишь малая доля тех, на которые я мог бы сослаться, и нередко это работы, написанные или рекомендованные моими друзьями. И если результат покажется предвзятым, то что ж, разумеется, так оно и есть, и я прошу прощения. Я подозреваю, что такая предвзятость почти неизбежна. Любая книга отражает темы последних размышлений автора. Эти же темы с большей вероятностью могут обсуждаться и в его последних статьях. Когда эти статьи столь недавние, что замена слов в них выглядела бы искусственно, я, не колеблясь, воспроизвожу здесь целые абзацы практически дословно. Эти абзацы, которые можно обнаружить в главах 4, 5, 6 и 14, являются необходимыми для изложения основной идеи этой книги, и не включить их было бы точно так же надуманно, как и произвести в них беспричинные словесные замены. Предложение, открывающее первую главу, характеризует книгу как беззастенчивую пропаганду, но, возможно, мне все же несколько неловко. Уилсон подверг справедливому бичеванию использование пропагандистского метода для любого рода поисков научной истины, и потому часть первой главы я посвятил мольбам о помиловании. Я, конечно же, не хочу, чтобы наука переняла у юриспруденции практику, когда профессиональные адвокаты яростно защищают дело по долгу службы, даже если не верят в его правоту. Я глубоко убежден в правильности взгляда на жизнь, который защищает эта книга, и я был убежден в этом, хотя бы отчасти, уже давно, по меньшей мере со времени публикации моей первой статьи, в которой я характеризовал адаптации как нечто, способствующее выживанию генов животных. Мысль о том, что если адаптации существуют для блага чего-то, то этим чем-то является ген, была фундаментальным положением моей предыдущей книги. Настоящая книга идет дальше, слегка усиливая это мнение, Она пытается освободить эгоистичный ген из его концептуальной тюрьмы, индивидуального организма. Фенотипические эффекты гена – это средства, с помощью которых он прорывается в следующее поколение, и эти средства могут расширяться, выходя далеко за пределы тела, в котором этот ген сидит, глубоко проникая даже в нервные системы других организмов. Поскольку я защищаю не факты, но способ их видеть, то не ожидайте доказательств в обычном смысле слова. И я сразу объявил книгу пропагандистской, потому что боюсь разочаровать слушательницу, вызвав в ней ложные ожидания и зря потратив ее время. Лингвистический эксперимент последнего предложения напомнил мне, что я хотел бы иметь смелость дать компьютеру задание фенемизировать личные местоимения случайным образом во всем тексте. И не только потому, что мне нравится, что люди стали отдавать себе отчет в маскулинной предвзятости нашего языка. Всегда, когда я пишу, у меня в голове есть определенный воображаемый читатель. Различные воображаемые читатели просматривают и подчищают один и тот же абзац, многократно читая его друг за другом. И по меньшей мере половина этих воображаемых читателей – женщины, как и не менее половины моих друзей. К сожалению, в английском языке неожиданность женского местоимения там, где ожидается нейтральное значение, сильно отвлекает внимание большинства читателей любого пола. Думаю, эксперимент предыдущего абзаца может это подтвердить, поэтому в этой книге мне, увы, пришлось держаться общепринятой манеры. Для меня писать – это в некотором роде социальная активность, и я благодарен многим друзьям, которые порой невольно участвовали в создании этой книги своими спорами, мыслями и моральной поддержкой. Невозможно поблагодарить их всех поименно. Мэриан Стэмп Докинс не только была чутким и умным критиком всей книги в нескольких черновых вариантах. Она поддерживала меня своей верой в мой замысел даже тогда, когда собственная уверенность меня покидала. Алан Графен и Марк Ридли – официально мои аспиранты, а на самом деле каждый по-своему, мои наставники и проводники по теоретическим дебрям, оказали на книгу неизмеримое влияние. Их именам удалось прокрасться почти на каждую страницу первоначального варианта, и только вполне понятное ворчание редактора вынудило меня изгнать в предисловие признание моего долга перед ними. Кэти Кеннеди удается быть моим близким другом и одновременно питать глубокую симпатию к самым едким из моих критиков. Это поставило ее в положение уникального советчика, особенно по отношению к первым главам, являющимся попыткой ответить на критику. Боюсь, что тон этих глав ей по-прежнему не нравится, но то, что они лучше, чем могли бы быть, во многом ее заслуга, и я очень ей признателен. Мне выпала честь показать черновой вариант для критики Джону Мейнарду Смиту, Дэвиду К. Смиту, Джону Крэпсу, Полу Харви и Рику Чарнову. Конечный вариант многим обязан всем им. Во всех случаях я учитывал их советы, хотя и не всегда соглашался с ними. Прочие любезно проанализировали те главы, которые соответствовали области их специализации. Майкл Хенсел, главу об артефактах, Полина Лоренс о паразитах, Эгберт Ли о приспособленности, Энтони Холлэм раздел о прерывистом равновесии, У. Форд Дулиттл об эгоистичной ДНК, Даяна Де Стивен ботанические разделы. Книга была закончена в Оксфорде, она чита во время визита во Флоридский университет в Гейнсвилле, осуществленного в свободный от лекций год, любезно предоставленный Оксфордским университетом, а также директором и советом Нью-Колледжа. За создание приятной рабочей атмосферы я благодарен многим моим флоридским друзьям, в особенности Джейн Брокман, сделавшей также полезные замечания к первым наброскам, и Донни Гиллис, напечатавшей немалую часть текста. Кроме того, я много почерпнул из месячного знакомства с тропической биологией, будучи во время написания этой книги гостем Смитсоновского института в Панаме. И, наконец, приятно вновь поблагодарить Майкла Роджерса, прежде из издательства Оксфордского университета, а теперь из издательства УХА «Фриман и компания», редактора СКА-стратегии, который действительно верит в свои книги и не устает их защищать. Ричард Докинс, Оксфорд, июнь 1981 года. Примечание ко второму изданию. Я думаю, у большинства ученых, большинства авторов есть работа, о которой они могли бы сказать: «Неважно, читали ли вы у меня что-то еще, прочитайте, пожалуйста, хотя бы это». Для меня это расширенный фенотип. В частности, последние 4 главы. Из всего, что я могу предложить, они в наибольшей степени способны претендовать на титул «новаторские». Остальная часть книги осуществляет некоторые необходимые приготовления на пути к ним. Главы 2 и 3 отвечают на критику ныне широко принятой эволюционной концепции эгоистичного гена. Средние главы имеют дело с модной в настоящее время среди философов, занимающихся вопросами биологии, полемикой о единицах отбора, рассматривая ее с позиции гена. Возможно, самым важным здесь будет разделение на репликаторы и транспортные средства. Моим намерением было, чтобы эта классификация покончила со всей полемикой раз и навсегда. Что же до самой идеи расширенного фенотипа, то я никогда не видел альтернативы тому, чтобы поместить ее в конце книги. Тем не менее, такая политика имеет слабые стороны. Первые главы неизбежно привлекают внимание к общему вопросу о единицах отбора, отвлекая от более новой идеи собственно расширенного фенотипа. Поэтому я убрал из этого издания первоначальный подзаголовок «Ген как единица отбора». Его замена «Длинная рука гена» пытается представить ген как центр в паутине распространяемого им влияния. В остальном книга осталась неизменной, за исключением незначительных исправлений. Ричард Докинс, Оксфорд, май 1989 года. Глава 1. Куб Неккера и буйволы. Этот труд – беззастенчивая пропаганда. Я прямо выступаю за вполне определенный взгляд на животных и растения и за определенный способ изучения того, почему они делают то, что они делают. Я защищаю не новую теорию, не гипотезу, которая может быть верифицирована или фальсифицирована, и не модель, которую можно оценить по делаемым с ее помощью предсказаниям. Если бы это было что-то подобное, то тут я согласен с Уилсоном. Пропагандистский метод был бы неприемлем и достоин порицания. Но это нечто другое. Я защищаю угол зрения, способ видеть хорошо знакомые факты и идеи и задавать о них новые вопросы. Следовательно, любой читатель, ожидающий убедительной новой теории в общепринятом смысле слова, испытает разочарование, характеризующееся вопросом «Ну и что?». Но я не пытаюсь никого убеждать в правильности какого-либо фактического предположения. Скорее, я пытаюсь показать читателю способ видения биологических фактов. Есть хорошо известная зрительная иллюзия, называемая кубом Неккера. Это рисунок из линий, интерпретируемый мозгом как трехмерный куб. Но возможны две пространственные ориентации воспринимаемого куба, и обе равным образом совпадают с двухмерным изображением на бумаге. Обычно вначале мы видим одну из них, но если мы посмотрим несколько секунд, куб переключается и приобретает другую кажущуюся ориентацию. Еще через несколько секунд мысленная картинка переключается обратно и продолжает так меняться до тех пор, пока мы на нее смотрим. Смысл в том, что ни одно из воспринимаемых изображений куба не является правильным или настоящим. Оба одинаково правильны. Точно так же невозможно доказать, что взгляд на жизнь, который я защищаю и называю расширенный фенотип, правильнее ортодоксальной точки зрения. Это другая точка зрения, и я подозреваю, что, по крайней мере, в некоторых отношениях она обеспечивает более глубокое понимание. Но я сомневаюсь, что существует эксперимент, который можно поставить, чтобы доказать это утверждение. Явления, которые я буду рассматривать, коэволюция, гонка вооружений, манипуляции, с помощью которых паразиты используют хозяев, а живые существа – неживую природу, экономические стратегии для уменьшения затрат и увеличения выгод. Все это достаточно хорошо известно и уже является предметом интенсивного изучения. Почему же тогда занятый читатель должен утруждать себя продолжением? Есть соблазн позаимствовать у Стивена Гулда его выигрышный и остроумный призыв в начале более основополагающей работы и просто сказать «пожалуйста, прочитайте эту книгу, и вы поймете, почему стоило утруждать себя этим».